Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня понедельник, 17 июля, время 22 часа 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
Добрый вечер.
День 509 войны. Не успели мы подзаголовочек сделать, ну понятно какой, понятно о чем. Вот, все очень стремительно произошло, анонс уже висел, а события имели место вот буквально ранним-ранним утром сегодня. Но именно это мы и будем обсуждать. Сейчас мы перейдем, собственно, непосредственно к теме. Нас уже около 40 тысяч смотрят, больше. И около 17 тысяч поставили свои лайки. Просьба огромная к нашим зрителям, к тем, кто присоединился, откуда бы вы ни были, пожалуйста, из России, Украины, других мест. Ссылки на этот эфир просто возьмите, киньте в свои социальные сети, в группы, может быть, по мессенджеру кому-то пошлете. Тоже очень, кстати, смотрибельная вещь. Ну и, конечно, ставьте лайки, не забывайте. Подписывайтесь также на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович вы можете пройти, подписаться там. Ну что же, а мы приступим. Но скажи, вот ты полагаешь, что ведь можно же было ожидать, что это произойдет? Это же не какая-то новость. Ну, второй уже взрыв Крымского моста. Мне кажется, только важным сейчас, помимо всех прочих аспектов, я хочу, чтобы ты обратил внимание, что первый-то взрыв-то был, машинка взорвалась. Я сейчас даже не говорю, кто ее взорвал, чья взрывчатка. Все понятно, мы это даже как бы не станем. Вот. А сейчас уже какие-то водные дроны, ты понимаешь, что? То есть на дистанции, то есть уже лупят не так, что нужно машинку взрывать на полотне на автомобильном, а уже как вот и все, и пум, и нету. Вот так вот.
Что а третий, наверное, будет еще какой-то интересный.
А третий вообще будет, я не знаю, там какой-то очень странный будет.
Древние греки говорили в таких случаях, музы любят чередующееся пение. Ну, пение, да. пение будет чередующимся.
Да. В театре там их песня «Козлищ» была, ну, неважно. Ну, да. Ну, так.
Чего?
Все?
Ну, да.
Взорвать. Это не серьезный разговор. Мы сейчас даже, я понимаю, чем-то ограничено, авторство взрыва, по мне так понятно все. Но суди вот сам. Что значит система ПВО? Она не работает? Или работает раз от раза? Или она работает, но пропустила? Вот как это?
А что ж система ПВО, если дроны были вот...
Да, а мы не знаем, но а в воде у них же есть какие-то обнаружения, средства?
Ну, не ПВО же у них в воде. У них там катера дежурят, они там смотрят внимательно.
И все, катера, а эхолоты? Куда-то
пытаются как-то попасть. Ну, там, не знаю насчет эхолотов. На части, наверное, есть даже эхолоты. Но
дочь, не с очками же они ловят торпеды.
Той, кто идет, да.
Как это? Не, ну, а как вот? Как это?
Свои? Пароль мушка знаешь? Знаю, проходи. Понимаешь, да? Все как четко. Ну, Марк, ну кто его знает? Я же на месте не был. В планы не подглядывал, в карты, как там будут нападать. Как бы, да, поэтому взорвали, и хорошо.
Погоди, ну хорошо. А вот железнодорожное полотно осталось.
Да, лиха беда начала, подождите.
Лиха беда начала. По автомобилю говорят, я не знаю, я вот сейчас посмотрю последние новости, что типа октябрь и ноябрь, одно и второе.
Ну, уже.
То есть уже, хорошо, но вот смотри, они сейчас пускают в обход граждан. То есть вы, те, кто приехали жарить жопу, вот по путепроводу, значит, прямо, я смотрел карту, там дороги-то прям чуть-чуть, прям по окопам идут. Ты видел, что они прям по окопам идут?
Да, да.
Джанкой, туда там, вот по левый берег, а тут Мелитополь, Бердянск, прям везде, куда все прилетает. Ну, то есть... Значит ли это, что граждане Крыма, они могут попасть под раздачу там?
Я хочу сказать очень важную вещь. Что всем, да, кто едет в Крым, то есть в незаконно оккупированную территорию Украины, во время боевых действий принимает на себя полную ответственность за свою жизнь и здоровье сам. Что касается, потому что вы нарушаете законодательство Украины, международное право, ну, как бы сами тащите свои жопы во время боевых действий, ну, не обессудьте тогда, если что-то случается. Хотя никогда не является это что-то случается с гражданскими целью вооруженных сил Украины, сил обороны. Смотрите, да, если переходить на военный язык, то всего две нитки снабжения серьезных у российской армии на юге. Одна идет через Волновах, через железную дорогу, вторая идет, это Крымский мост, это железнодорожный Крымский мост. Он же Керченский мост, как хотите назовите. И чтобы там не рассказывали про железную дорогу, очень много грузов и военной техники шло автомобильным мостом. А теперь не пойдет. Считайте, из 3-4 основных ниток снабжения одна вышла из строя. Но если на четвертую часть упадет, либо будет затруднено снабжение, поверьте, да, это очень существенный вклад в успех контрнаступления на юге.
То есть снабжение, они просто невнятно об этом говорят. Ой, да нам не страшно, но паромчики сначала, потом они скорректировали, они сказали только для грузового транспорта. Ну понятно, для какого? То есть грузовой транспорт, паромы, ну понятно, что военное снабжение, оно идет именно теперь через паромный привал, частично. Возможно, личный состав, я не знаю, ну на поездах тоже, но поезд же ограничен в некоторых отношениях. Он поедет, а по нему как раз и вдарят, или еще
И
что-нибудь.
поезд выгоднее, чем автомобильный транспорт, но все поездом не увезешь.
Все
Поэтому,
позднее увезешь, да.
да, поэтому вовсю работала автомобильная переправа. Вот, и так такая, ну как
Они,
переправа,
кстати, заявили, что это
снабжение.
гражданский типа объект. Это гражданский объект, мы по поезду ничего не пускали. Ну, вот так они сказали.
И это совершенно законная операция. Тут невозможно. Даже самые, как это, придирчивые юристы не смогут придраться к проведению этой операции. Поэтому, ну, хорошее дело сделали. Ну, что тут уже, как бы, что же еще говорить-то?
Что еще говорить? Хорошо. Что еще говорить? Он провел совещание, Путин заявил, что значит, поручил Министерству обороны подготовить ответ со стороны России на теракт. Конечно, будет. Это прямая его цитата. Минобороны России уже готовит соответствующее предложение. Ну и что ожидать? Давай это обсудим.
Марк, ну что можно ожидать? Ну, пульнут ракетами и шахидами в очередной раз. 125-й. Ну, что, привыкают, что ли? Как, что они еще могут придумать, скажи?
Вот тебя спрашиваю.
Попытаются пульнуть неожиданное место, где поменьше ПВО. Так, чисто, чтобы отомстить. Ну, посмотрим. По Киеву наверняка тоже бахнут, потому что, ну, как же центры принятия решений? Все это.
Так и говорят.
Посмотрим.
Так. Вот, Блинкин уже сделал заявление. Глава Госдепа заявил, что США мониторит ситуацию, Украина сама решает, как вести военные действия.
Ну, правильно.
То есть законная цель. Крымский мост,
Абсолютно.
еще раз скажу, это абсолютно законная цель.
Абсолютно.
Абсолютно. Хорошо, давай тогда так. Мы еще сейчас вернемся к отдельным аспектам. Значит, 125 тысяч нас смотрят, 40 тысяч поставили лайки. Ну, отмена зерновой сделки. Они заявляют, что это не вытекает и не связано. Об этом сказал Песков, но мы понимаем, что сегодняшние заявления резкие Москвы, они связаны, конечно, и вытекают из моста, они обиделись совсем. Как ты связываешь эти вещи?
Ну, во-первых, глубоко плевать на заявления Москвы, резкие, нерезкие.
Но
Мне
из
кажется,
сделки вышли.
но сделки вышли-то они раньше, они не знали, что будет подрыв моста, правильно? Вот. Что касается выхода из сделки, ну, мы вспомним, кто наиболее заинтересованная фигура в сделке был, правильно? Эрдоган.
Кто? Да.
Эрдоган.
Да.
Ну, найдет способ дать понять, что он недоволен, я думаю, любимым партнером в короткие сроки. Вот,
Как он
подберет
это сделает? Давай
ключики
спрогнозируем.
где-нибудь в Ливии, где-нибудь в Сирии, где-нибудь на Горном Карабахе, а может быть и там, и там, и там. А может еще что придумает. Они там изобретательные, талантливые люди, далеко глядящие. Точно рассчитают и поблагодарят изо всех сил. Я думаю.
То есть ты считаешь, что у него средства заставить вернуться в сделку есть?
Но как минимум дать понять, что он недоволен, есть точно.
Сейчас мы продолжим. Мы проводим опрос, в общем, чисто справочно, как обычно. Будет ли Крымский мост разрушен окончательно до конца 2023 года? Да, нет, он достанется Украине. Вот три варианта ответа. Уже 10 тысяч проголосовал, больше. И да, отвечает 75%, да, будет разрушен окончательно до конца 2023 года. Мы даже не расшифровываем, что это, опоры или там захватят Крым и взорвут. украинские войска, это уже не важно. Нам важно понять судьба моста. Нет, отвечает 19%, не будет взорван, и он достанется Украине, отвечает 6%. Ну, это предприимчивые какие-то люди. А вот, значит, мы двигаемся дальше, а вы, пожалуйста, голосуйте по нашему опросу. Мы вот как бы, исходя из его итогов, в конце передачи объявим их. И напоминаю, что в конце эфира мы готовы снова задать несколько вопросов, которые вы будете помечать для Арестовича или для Фейгина. Как-то к концу программы мы это сделаем, так что готовьте эти вопросы. Ну, вот смотри.
Подожди секунду, по давай. Сделке. Давай. Китай накануне заявил, что желательно продлить...
Точно так.
То есть они еще китайцы плюнули своим лучшим друзьям. Как они говорят, ну, значит, будет еще и Китай обижен. Молодцы вообще, такие талантливые парни, перессорятся со всеми.
Но ты не думаешь, что это просто игра, что они набивают цену? Потому что вот сегодня уже появилась информация, я вот сейчас ее не найду, что, оказывается, они недовольны тем, что их типа надули, как говорит Путин, а что им какие-то, оказывается, запчасти должны были поставлять. Вот снимите санкции, запрет на запчасти. Ты видел эту информацию? Так, об этом Москва заявила.
Там и мягкие запчасти и так далее. Есть один нюанс. В официальном тексте сделки ничего и близко нет. Никаких гарантий российской стороны. Там,
ну, это российской, да, стороны, в документе нет.
Прочее. Что они там себе насочиняли, это их проблема. Запчасти. Вот я думаю, что как бы и китайцы, и турки смогут уговорить на эти слова. Опять же, американцы сказали, что они с тревогой смотрят. Ну, и там. Обеспокоены. Рекомендуют вернуться.
Ну, вот смотри, что заявляет генеральный секретарь ООН. То есть мы напоминаем зрителям, что сделка трехсторонняя. Турция, Москва, ООН. Такая же сделка с Украиной. Украина никуда не выходит ни с какой сделки. У нее такое же соглашение Украина, Турция, ООН. Москва выходит из сделки трехсторонней. Но вот генеральный секретарь ООН Антонио Гутиерреш утверждает, что в послании президенту России Владимиру Путину сообщал о договоренности по поводу подключения дочки Россельхозбанка, РСХБ, к платежной системе SWIFT. То есть, по-моему, этот вопрос был решен. Но меня удивило, что помимо, оказывается, требований по Россельхозбанку, кстати сказать, он напрямую, причем министр сельского хозяйства, сын Патрушева, Дмитрию Патрушева, чтобы все понимали, где денежки крутятся. Но там появилась вот про запчасти. Но вот что ты думаешь, Гутиерреш пойдет на какие-то дополнительные уступки, ну, попытается их реализовать в Москве, чтобы вернуть ее в сделку.
А как ему может реализовать уступки
дополнительные? Ну, обращаться будет к США и к Европе.
А обращаться это же не реализовать, это просить, чтобы реализовали другие. У ООН нету собственного исполнительного механизма серьезного для данной степени. Здесь другое. Здесь важно, что турки сказали, что они обеспечат сами зерновую сделку, если Россия выйдет из нее.
Как?
И вот расскажи, это... Как? Ну, посмотрим. Возможно...
Они будут сопровождать военные суда?
Флот авиация или будет сопровождать, да, этот самый. Со турками не заржавеет. Единственная страна НАТО, которой глубоко пофиг. Все эти страшные угрозы и угрозы столкновения с российскими войсками. НАТО так собьют. Глядишь, утопят. Поэтому вот я на эту сторону хотел бы посмотреть, потому что заявление, если Россия выйдет, то было во время визита президента нашего, к президенту Турции, сказано, что мы продолжим сделку без России. Вот это меня больше всего интересует, это мне интереснее всего. Как это будет и будет ли?
Ну вот смотри, в контексте этой новости... Международная морская организация ООН получила от РФ письмо с отзывом гарантии безопасности судоходства в Черном море. Рейтерс агентство об этом заявляет. То есть, получается, они заранее предупреждают, ну, тем самым, что вы больше не безопасны там. Мы не гарантируем, что ничего не утонет, ничего не потопнет, ничего не собьют. То есть они снимают с себя эти обязательства, значит, в общем, намерения достаточно решительные.
Не намерения, решительные, а ходы такие, решительно надувают щеки. Но слово за Турцию, если они всерьез готовы обеспечить безопасность сделки, я с удовольствием посмотрю, как это будет.
Ну, ты что прогнозируешь?
Не знаю, трудно сказать. Степень решимости турецкой стороны – это непрогнозируемая вещь. Мы посмотрим. Турки, понятно, что как-то извернутся и дадут понять, что они неправы до глубины души. А вот будет ли вооружено сопровождение всех этих судов из украинских портов – это неизвестно. Это зависит от того, как турецкая сторона оценивает ситуацию, надо им это, не надо. Сложно сказать.
Ну, вот, например, Украина. Официальный Киев заявляет, что надеется продолжить поставки зерна Черноморским коридором без РФ. Ну, то есть, действительно, для Украины-то все равно, участвует РФ или нет. С точки зрения, зерно-то украинское. Ждет подтверждения готовности от ООН и Турции, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского. То есть, ты полагаешь, Украина пойдет на то, чтобы на риск, что эти суда, кстати, танкеры не обязательно украинские, они
Они же
вообще не
далеко не все
украинские.
украинские, большая часть из
Не,
них,
большая часть вообще не
подавляющее большинство,
украинская.
да. Это другие страны, третьи и так далее. Опять же, нападение на гражданское судно третьей стороны, это чревато. Во-первых, а во-вторых, в целом, как нарушение морского законодательства, а во-вторых, и безопасности хождения на морях, а мировая торговля, это морская торговля на 70%. И я думаю, что страны-держатели, в первую очередь Соединенные Штаты, будут очень довольны Великобританией. А второе, ну, страна, под флагом которой будет это судно, тоже вынуждена будет реагировать как-то. В общем, там затевается любопытный такой узел, который является ключевым, вообще, я бы сказал так, проверочным камнем таким на способность НАТО и государств Черноморского бассейна и, в принципе, морских держав обеспечить безопасность морских перевозок. Причем безопасность в такой сфере, от которой зависит благополучие Ближнего Востока, Северной Африки и в конечном итоге Европы, куда может пойти волна беженцев, если будут хлебные бунты. Недаром Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей уже заявила глубокую обеспокоенность происходящим. Вот. Поэтому сейчас там завязывается интересный узелок. Если это не поза для того, чтобы страховаться через 3 дня, а реальный выход России из сделки, то будет вынужден реагировать Турция, ООН, я думаю, и НАТО. Как это? Потому что все взоры обратятся на них, стран Ближнего Востока, стран Африки, и скажут, ну давайте, гегемон, обеспечьте нам продовольственную безопасность. Посмотрим, что будет. Мне очень интересно.
Ну вот смотри, планировалась поездка, обсуждалась теоретически, об этом Эрдоган говорил, Путина в Турцию. Причем, как я это себе понимаю, это было контекстуально, ну вот он садится в Турции, из Турции летит дальше в ЮАР. А ЮАР уже, по-моему, дал его понять, что не надо, не едьте сюда, нет, нет. Амафос, вот этот президент ЮАР, изобразил, что как бы не надо, пусть Лавров, но мы не можем. А те расстроились, Москва расстроилась, кстати, проводит в конце июля свой в Санкт-Петербурге саммит Россия-Африка. Ну, это, конечно, не БРИКС, естественно, но там, кстати, на БРИКС в ЮАР должны присутствовать представители стран Африки.
Туда, возможно, Путин не побоится поехать.
Или нет, туда он не побоится поехать. Но вот ты считаешь, что Путин может Эрдоган убедить Путина приехать в Анкару?
А может убедить приехать в Анкару, и там ему вставят фитиль и подожжут с двух сторон, поэтому я думаю, что к этому визиту как раз должно быть все готово, чтобы Путин стал мягким и сговорчивым. Поэтому какие-то события, если это визит в августе, должны произойти, внимание, в ближайшие 2-3 недели.
2-3 недели, да? Так, хорошо. Значит, ну а относительно ЮАР, ты полагаешь, это уже окончательно туда не полетит?
Марк, ты все время заставляешь меня высказывать прогнозы по категориям, которые не прогнозируемы в принципе. Понимаешь, потому что это относится к области индивидуальных субъективных решений отдельных товарищей. Как бы, ну, трудно сказать. Да, нет. Это же решение в голове. Но он, я думаю, что он не рискнет.
Не рискнет, это же ответ.
Рискнет, да. Скорее всего, не рискнет. Хотя, кто его знает, захочет мачизм проявить, отправит какого-то двойника там, или тройника, чтобы он там отдувался, кто его знает. Изобразит героически. Заодно проверит, действительно ли готовы там его сажать, арестовывать и всякое такое прочее. И принимать сильные меры.
Ты представляешь, двойника арестуют, а он в Москве покажет, как это рукой
скажет,
будет
вот,
помыть.
Вот для этого мы и держим двойников, видите? Какой был хитрый план.
Да, ход ничего себе.
Будет смешнее обратная ситуация, если арестуют настоящего, а двойник в Москве будет изображать Путин.
Ну, ты же сюжет Дюма «Железная маска» же помнишь? Ну,
конечно.
Поди разбери, кто там.
Да.
У нас продолжается опрос. Почти 41 тысяча зрителей проголосовало. Будет ли Крымский мост разрушен окончательно до конца 2023 года? Да, отвечает 76%, нет, отвечает 18%. Он достанется Украине. 6%. То есть все-таки некоторые люди считают, что под репарации можно и мостом попользоваться.
Нафига нам Крымский мост? Что с ним делать?
Я только спрашиваю, зритель отвечает, нафига он это, вопрос второй. Значит, далее. Ну вот смотри, у нас, мы 20 минут уже в эфире, ну то и дело продолжается информация подтекать по поводу Белоруссии и Вагнера. Что туда перемещается, вроде как подтверждается, несколько сот человек вроде находится на территории Белоруссии, на буханках туда заехали, вроде как без оружия, без всего, просто проследовали и так далее. Как ты расцениваешь, каковы угрозы, которые обсуждают, потому что много в украинских пабликах это обсуждают, а вот, а если, а какой-то план? Мы этой темы касались, но что-то изменилось за эти
там, два Марк, дня? Честно, не вижу никакой угрозы. Да.
Не вижу никакой
угрозы? Вообще, да. Какая там угроза от нескольких сотен человек? Они там изобразили, что они готовят для стойки оборону, там всякие смешные телодвижения делают.
Да, он сегодня...
Ну, да, а карту Полов, или как там, да. Заявил у Соловьева, что, значит, они сейчас будут атаковать Сувалковский коридор.
Да, именно это он и сказал. Сувалковский коридор, выходить, Калининград, пробивать Сувалковский коридор. Ну, погоди, он же председатель комитета по обороне. Вот ты смеешься, да, а он председатель комитета по обороне, генерал, между прочим. Ну, пробивать он собирается.
Это лишний раз показывает, что и генерал, и председатель комитета по обороне вполне могут быть долбоебы.
Могут быть долбоебами. Ну, так мы же это обсуждаем.
Мы обсуждаем, да. Это ужасно смешно, честно говоря, все это. Поэтому я ничего, кроме искреннего смеха, простите, не могу предложить в ответ.
Только все это?
Не, ну понятно, что бренд докачали, приехало несколько сотен, значит, вагнеровцев. Все падают в морок и комментируют направо-налево, представляют ли они угрозу. Там поляки, НАТО, литовцы, кто там еще высказывался, наши, Картополов и так далее, и так далее. Ну, как бы бренд, ну что такое несколько сотен человек, скажи мне, пожалуйста, это вообще ничего. Если бы даже 25 тысяч приехало, я бы не очень волновался, но как бы несколько сотен, это вообще нечего.
А вот смотри, немножко тогда дальше пойдем. Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях в 16 странах Европы, заявил Салливан. Джек Салливан, советник по национальной безопасности в США. Ну, как бы, я не знаю, ну, по его словам, европейским лидерам нужно несколько недель, чтобы подготовиться к учениям. Первая группа украинских пилотов выехала на обучение на F-16, уже заявил спикер командования воздушных сил Юрий Игнат. Ну, значит ли это, что, во-первых, в какие сроки тогда появятся самолеты F-16 на территории Украины?
Неизвестно, но официальные лица же рисуют там глубокий 24-й год, там что там, март, апрель и так далее. То есть в ближайшие 9 месяцев нам как бы все равно, учатся они, не учатся. И по идее, если сроки будут выдержаны. А за это время очень много чего может произойти. Во-вторых, я тебе скажу, что... пока нас никто не слышит. И мы с тобой один на один. Смотря сколько их дадут. И что с ними.
Самолет.
Да. И какие номенклатуры вооружения дадут. Потому что если дадут так, как они обычно дают, обрежут все и вся, и дадут все на минимальной дальности и минимальным пакетом, то эти самолеты, даже появившись у нас, ничего особо не изменят. Вот если дадут по высшему разряду, самым дальнобойными, наиболее дальнобойными средствами поражения, всяких видов, воздух-поверхность, воздух-воздух и прочее, средства борьбы с ПВО, постановка помех и все остальное, тогда другое дело, тогда, конечно, будет поинтереснее. Но даже в этом варианте война все равно останется тяжелой кровавой дракой, где все решают на самолеты и пехотинцы. Поэтому это еще бабка на двое сказала, и на воде вилла не писано. Сколько их будет, в какой комплектации, как вооружены, это все мы не знаем. Это все ответы, на которые нет, вернее, вопросы, на которые пока нет ответа. Поэтому я бы и здесь предупредил бы с удовольствием наших слушателей о том, чтобы мы не впадали в режим сверхожидания от F-16. Поставят 14 штук, да еще с минимальным пакетом. И вот типа F-16 есть, а с другой стороны, ну и что, что они есть. Понимаешь, ну? А если поставят 80 с хорошими пакетиками, это другое.
Да. Ясно. 178 тысяч нас смотрят, 60 тысяч поставили лайки. Пожалуйста, не забудьте, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это очень-очень важно. Так же, как и на канал Алексея Арестовича. Ну, теперь вернемся к карте. Посмотрим, что происходит на фронте. Там разные события, которые и угрожающие, и с другой стороны,
разные события. Да, идем от Новой Каховки, даже вернее от Херсона. Там по-прежнему идет борьба возле моста Олешковского. Там целый наряд сил.
То есть, около Антоновского моста продолжается...
Да, мы удерживаем.
Плацдарм удерживаем.
Они пытаются выбить, нарядили там наряд сил, героически едут, стреляют и так далее. Ну, мы тоже стреляем, поэтому плацдарм стоял, стоит и, видимо, будет еще стоять. Что касается, появилась официальная информация на, скажем так, направлении, которое мы условно называем Запорожский, хотя левый фланг с нашей стороны заделяет уже и Донецкий регион. И группу войск до восток с точки зрения российской стороны. Так вот, наши войска там обходят Работино, вершинки берут холмы, с которых им удобнее действовать, а противнику, мягко говоря, сильно неудобно. Это то, что под Работино. Но на главное событие этих суток произошли у нас, конечно же, южнее Большой Новоселки, а именно в районе Старомайорского, которое уже официально заявили, что наши войска зашли на северную окраину, и там радостно, значит, отбивают контратаки российских войск. И люди, которые на земле, особенно злые российские языки, говорят, что там очень неудачное начертание всего происходящего для российских войск, которые ведут оборону в том районе. Они перебрасывают туда резервы, сильно стараются. И, о ужас, злые языки, ужас для российских войск, говорят, что резервы группы войск Днепр, которая обороняется от Херсона там, до Запорожья, поехали туда, в группу войск Восток, обороняется, что уже Донецкую область. В этом районе. Угу. И это первый зарегистрированный случай, насколько я помню, когда резервы оперативно с одной группы войск перебрасываются на другое направление. Значит, они воспринимают ситуацию там как критическую или очень серьезную. А это значит, что что? Что когда пошли резервы из одной группы в другую, возвращаться им очень трудно. То есть они ослабляют все направление до Запорожское для того, чтобы сдержать нас на вот, направлении Бердянска, грубо говоря. И это очень хороший признак. Это признак того, что они, а, неверно рассчитали, б, неверно разместили эти резервы, в, сейчас принимают экстренные меры. А экстренные меры никогда, редко очень бывают правильными, верными и адекватно оценивающими обстановку. Обычно экстренные меры усугубляют ситуацию. Поэтому это очень хорошая новость для нас, что они так, как это, носят решетом воду и пытаются заткнуть. Посмотрим, что там будет дальше, но вот конкретное продвижение на юге. Старомайорская — это очень важная точка. Если мы берем ее, такой район, я бы сказал, если мы его берем, там уже как бы открываются некоторые перспективы к движению еще южнее. Вот. И они не могут не радовать. Теперь берем восток. На востоке все не так весело. Продолжаются бои в районе Маленький, опять же, Авдеевка, северная и южнее Авдеевка, штурмовые действия, там, правда, без особого движения, но, тем не менее, бои тяжелые. Курдюмовка, вот там интересная ситуация, Курдюмовка-Клещеевка. Там российские войска нагнали, вернее, российская команда нагнала очень пристойное количество войск. Танков одних целую кучу и так далее, и так далее. Но удивительнейшим образом наши войска умудряются продвигаться вперед. Они продвигаются вперед, создавая очень неприятные ситуации для противника и имеют частичный успех в районе обоих этих населенных пунктов. Что не может не беспокоить российское командование, потому что считаете, что несмотря на принятые меры, им не получается тормознуть наши войска. По крайней мере, в течение этих двух суток. Вот. И как бы, а нам это дает некоторую надежду, чтобы не сглазить. Смотрим севернее Бахмута, Берховка, Орехово-Васильевка. Там продолжаются бои, бои локальные. Наши пытаются действовать, они пытаются противодействовать. Пока там без особого продвижения за эти сутки. Двое. Ну и у нас главное сейчас на востоке — это направление Купинск-Кременная, условно говоря.
Да, вот они прям кричат о продвижении.
Да, они кричат о продвижении, командующий свободными войсками и старший воинский начальник на этом направлении, генерал-полковник Сырский, заявил, что, ну, на секундочку, как бы группировочка больше, чем в Афганистане, чревато заявил. Это спикер данного направления, больше 100 тысяч танков, 900 штук, там, артиллерия, авиация и так далее, и так далее. И они попытаются сейчас ломануться в сторону Ну, взять обратно Лиман, взять обратно Купинск, там и вот выйти на Оскол и как минимум закрепиться на этой линии, потому что там удобно обороняться, то есть переиграть результаты Харьковской операции. Они, конечно, попытаются двинуться дальше, если будут иметь такую возможность. А вот будут или нет, мы посмотрим. Посмотрим. Вот это, как это только не называют, большим планом Герасимова или там просто замыслом российского командования, который заключается в том, что когда мы втянемся в бои на одном направлении оперативном, они среагируют на другом, воспользуются тем, что у нас, мы не хотим туда перебрасывать резервы, или у нас их нет, они все задействованы, и как нанесут удар. Но 100 тысяч это пристойная группировочка, это четвертая часть где-то, третья с половиной часть всех российских войск, находящихся на территории Украины. Как видно, они поставили очень много на этот удар. И сейчас будут стараться изо всех сил. В принципе, они уже стараются. Вот. Я думаю, что главное событие на этом направлении впереди. Нам остается пожелать удачи нашим войскам, которые там будут обороняться. Бои там уже тяжелые и будут еще более тяжелые, я думаю. Там придется нелегко. Но, с другой стороны, наше командование прекрасно понимает, что происходит. Готовит свои ответы и ходы. Поэтому будем держать скрещенные пальцы за тех, кто в бою сейчас.
Ясно. Ну что же, двинемся дальше. 188 тысяч нас уже смотрят на канале Фейгин Лайф. 66 тысяч поставили свои лайки. Что у нас с опросом? Посмотрим, да? Будет ли Крымский мост разрушен окончательно до конца 2023 года? Да, отвечает 75%. Нет, отвечает 19%, он достанется Украине 6%. Проголосовало 56 тысяч, ну почти 600 голосов подано было в этом чате. Давай вот мы по ходу еще несколько вопросов зададим. Здесь я сейчас уже не найду, кто его задал, но я его выписал. Это вопрос касается вот этой сложной ситуации с Одессой, с военкомами, которые, значит, по-моему, даже кого-то отстранять собирались из военкомов в связи с призывом, значит, какие-то нарушения имели место. Как ты вообще на всю эту ситуацию смотришь? Ты же следишь за этим более-менее, понимаешь, о чем
речь? Ну, да, краем глаза, не в связи с призывом, в связи с тем, что они обнаружили имущество в Испании, виллу там.
Ну, это, видимо, взаимосвязано как-то, да. Как ты думаешь?
Президент дал команду его уволить, неизвестна его дальнейшая судьба, не знаю, уволили или нет. Ну, мы видим чуть ли не ежедневно появляющиеся новости, в том числе и в Одессе, о том, что люди в форме насильно сажают людей, машины призывают и так далее, и так далее. Я думаю, что там обе стороны хороши. Военкомы, которые любой ценой пытаются выполнить план, а с другой стороны, что им по большому счету остается. Мобилизация же идет постоянно. С другой стороны, народ, который, как бы, мягко говоря, ну, я знаю от военных, просто откровенно хамят при попытке нормально вручить повестку. Угу.
Вот. И, ну, как-то это решить можно? Как-то это, я не знаю.
Ну, а там присутствует полиция обычно. Они не ходят сами. Да. Обычно есть минимум один полицейский. Поэтому понятно, что ситуация глубоко неудовлетворительна, потому что человек в форме не может представлять угрозу для собственных граждан. Он должен порождать чувство надежности и защиты. С другой стороны, как бы так деликатно сказать, ты никогда не знаешь, с кем ты будешь разговаривать на улице, как этот человек настроен. Mm-hmm. И по отношению к армии, к этой текущей ситуации, а нервы у всех, мягко говоря, не железные, особенно у военных, которые прекрасно знают, сколько гибнет их товарищей. И когда они видят много крепких мужчин, беззаботно, мягко говоря, проводящих время в том или ином месте.
Да, мы такое видим, проблему.
Да, поэтому, но ожидаю, что все они будут сотрудники военкомата, все будут с дипломами психологов, прошедшие специальную подготовку, как правильно разговаривать с человеком, который не хочет, как правильно мобилизовать человека, который не хочет мобилизовываться, было бы напрасно. Потому что война носит массовый характер. Мероприятия идут массовые. Когда массовый человек занимается массовым мероприятием, он делает это в среднем на троечку и с большими эксцессами. Здесь ситуация прискорбная, с ней нужно разбираться. И я знаю, что наше командование принимает меры для того, чтобы постоянно, ну, скажем так, указывать и готовить тех, кто занимается мобилизацией, на всю деликатность ситуации. Но мы же понимаем, что в конце концов, сколько ни указывай, как ни учи, люди воспринимают, а потом надо выходить на место, на улицы летнего города морского там, да, и всех других городов, и вручать человеку документ, который навсегда изменит его судьбу. Вот, и далеко не все в восторге воспринимают эту историю, прямо скажем так. В общем, это сложная история, сложная, прямо скажем. И там есть над чем работать.
Так, вот смотри, есть еще был вопрос, я сейчас его уже не найду автора, к сожалению, кто его задал, но несколько человек задавали, а в очередной раз там ссылаются на, я сегодня специально, кстати, слушал тут в связи с Крымским мостом российские, не буду называть, пропагандистские каналы, и тебя упоминают, да, и вот говорили о том, что даже вот Арестович говорит о том, что можно пожертвовать 20% земель, я не знаю, где, у меня ты такого ничего не говорил, значит, в связи с позицией НАТО и возможностью туда интеграции, и, так сказать, поэтапного потом деоккупации, я ничего этого не слышал. Вот, ты тогда нам поясни, чтобы снять эту проблему.
Беда не в том, что пишут телеграм-каналы. Они выполняют свою задачу. Беда в том, что люди находятся, которым этому всему верят. Можно пойти на мой телеграм-канал и очень быстро убедиться, что если смотреть не час 48, а, вернее, не минуту 48, а 4 минуты, то там очень четко видно, что я перечисляю варианты подходов к этой ситуации со стороны Запада, публично озвученные их аналитики.
Да, то есть просто анализируешь, а не озвучиваешь свою позицию.
По национальной безопасности, да, и все и так далее. Ну, как бы, я уже давно привык жить среди аквариумных рыбок, но, видишь, иногда нужно носить поправки все равно.
Да? Ну, вообще как-то странно приписывают все время. Я сам про себя читаю, где, откуда.
Так, Арестович внес инициативу оставить, значит, россиянам оккупированную территорию. Как кто он внес инициативу? Как кто? Вот как кто? Я президент, я глава ООН, я глава НАТО. Как кто я мог внести какую-то там инициативу? Скажите, блин.
Ну да. Да. Ну, пишут, что это где-то у Латынина какая-то цитата была. Ну,
и у Латы... так посмотрите было, у Латынина всю программу.
Посмотреть, да, лучше посмотреть.
То, что у меня выставлено на канале. Там же видно, что я анализирую западные предложения, выраженные прямо их этим самым несколько подряд. Ну, вот и все.
Так, давай еще вот ближе к концу, уже почти 38 минут. Ну, ты видишь, развивается как-то ситуация вот с этим генералом Поповым, генерал-майором 58-го, там какой-то Селиверстов, ты его тоже упоминал, но ситуация как-то дальше идет вроде как. Ну,
дальше идет, поснимали командира 7-й воздушной десантной, 106-й воздушной десантной. Попов вроде в Сирию поехал, говорят, там командовал.
Говорят, но
тогда требует
что это значит? Теперь это можно считать, что то же, что было внутри автономной ЧВК «Вагнер», зарождается внутри уже регулярных соединений?
Я бы не сказал, но то, что там атмосфера нездоровая, мы не знаем фактов, говорящих в то, что оно зарождается, но то, что там атмосфера нездоровая, и аресты командиров двух десантных дивизий, это не секундочку, как бы, да, отстранение, там, аресты и прочее. Суровикин-то в СИЗО. И его, как бы, там...
Никак не проверяемо. Может, и в СИЗО, но мы не можем
проверить. Ну, говорят, что в СИЗО, знающие люди... из Москвы, да, но говорят, что там плохо ему, худеет, и нет здоровой жизни, как бы, и так далее. И Теплинского вот там уже то защищают солдаты, то не защищают, то он в конфликте с Герасимом, то не в конфликте, то его снимают, то его ставят, наоборот, командующим всей группировкой, то, значит, слезы по нему льют, то угрожают, и так далее, и так далее. И как это? Ее лихорадит российскую армию, российское руководство лихорадит. В этом смысле последствия это выступления Пригожина никуда не делись, и особенно последствия поддержки или симпатии со стороны многих военных. Вот. Главная линия, которую проводит российская военно-патриотическая тусовка, она звучит так. Значит, боевые генералы против жирных крыс штабов, которые все
воруют. Да, именно
так. Показали себя в войне и так далее. Это хорошая линия, мне она нравится. Продолжайте, товарищи, в том же духе. Мы горячо болеем за обе стороны.
Проблема ее, этой линии, в том, что она, не имея политического значительного содержания, это, знаешь, апеллировать к президенту, главнокомандующему, на плохих бояр жаловаться и генералов. Вот что. А это не работает в принципе, понимаешь?
Проблема
вот в том, когда они скажут, мы не хотим воевать, чем мы подыхаем здесь?
Проблема в том, что для российского централизованного государства подобные вещи, да еще вылетевшие в открытое, в публичное пространство, это признаки очень серьезных глубинных
безусловно,
проблем.
Безусловно, но они легко купируются, их можно купить.
Ну, я, да, опять же, неизвестно.
Президент вас слышит, не надо дергаться, все нормально. Дайте лучше снаряды, мы дадим лучше снаряды. Лучше команду, мы вам дадим.
Мы, конечно, этому должны радоваться, но на самом деле мы не знаем возможности Путина по купированию такого рода проблем. Возможно, и задавит все это, зародыш. А может, и нет, а может быть, дальше колбасит. Слишком много неизвестно. Поэтому будем посмотреть.
Окей. Так, ну что же, наш опрос. Будет ли Крымский мост разрушен окончательно до конца 2023 года? Почти 66 тысяч поучаствовало в голосовании. Да, ответ 75%. И это большинство нет, отвечает, не будет разрушен 19%, он достанется Украине 6%. Еще раз повторяю, эти голосования справочные, они имеют то значение, что вы просто эмоционально реагируете. Не надо тут никакого анализа, потому что люди сразу начинают рефлекторно, а бог его знает, может так, может это. Да неважно как, вы ответьте, чтобы мы понимали эмоциональное отношение. Люди говорят, 75% разрушен до конца года. Все, больше всего остальное не имеет значения. Так, мы завершаем опрос. 41 минуту мы в эфире были. Нас смотрят почти 194 тысячи человек. 74 тысячи поставили лайки. Огромная просьба, распространяйте ссылки на этот замечательный эфир. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы очень нуждаемся в ваших подписках. Обязательно пересматривайте предыдущие выпуски за прошлую неделю. Они были очень интересными, и зря вы их пропускаете иногда. Так что возвращайтесь к ним, потому что в канун саммита НАТО в Вильнюсе был небезынтересный выпуск. Посмотрите именно его. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича в YouTube. В описании к этому видео по его имени вы можете обнаружить ссылку и посмотреть его там. Ну что, тогда до среды.
До среды, да.
Все, в среду в 22 часа всех ждем снова.
Да, всех ждем. До встречи.
Всем пока. Всем пока.